Да, ярость, боль, все это перемешка. И должен молчать, потому что сейчас пуля в лоб прилетит. Засланный казачок, между прочим. А вдоль дороги мертвые с косами стоят. И тишина. Ну, у нас русские люди, они в том числе на стресс и страх реагируют, наверное, тем, что сразу бегут в баню.
Привет, Глеб.
Приветствую.
Ну чего, мы вроде как тут белое солнце рассмотрели.
По-моему, неплохо получилось.
Давай повторим.
Можно.
Можем же повторить.
Можем, безусловно.
А что будем повторять?
Ну, наверное, как мы говорили, «Белое солнце пустыни» приходит на ум, когда мы говорим о фильме о гражданской войне в первую очередь. Но, наверное, во вторую все-таки приходит трилогия о неуловимых мстителях. Я предлагаю сегодня о ней поговорить, а если быть точным, о первом фильме, который так и называется «Неуловимые мстители».
Год 1966 и 60...
66-й. Первая серия – это как раз 66-й год.
Так. И все это было дело снято по, помнится, «Красные дьяволята».
Да. Ну, вообще, надо сказать, что вот этот вот успех этого фильма в 66-м году, он действительно был один из лидеров проката. И он прям сразу полюбился всем слоям населения, особенно тогдашней подрастающей молодежи школьного возраста. Даже есть фильм такой, называется «Волшебная сила искусства», и там как бы новеллы несколько. И одна новелла как раз про то, как дети пришли смотреть «Неуловимых мстителей», и как раз во время сцены, когда бурнаши мост подожгли, они из всего оружия, из рогатых каких-то там пулялок, да, и прочих, начинают просто лупить по экрану, по этим бурнашам. Ну и в итоге потом директор школы говорит «сдать оружие», потому что испорчен фактически весь экран кинотеатра. То есть, действительно, фильм стал мега популярен. И самое интересное, что это было повторение успеха 20-х годов. Фильм, конечно, посмотрел я его впервые, не помню когда, в каком-то полубессознательном возрасте. Фильм этот в нашей семье был одним из любимых. И опять же, так же, как «Белое солнце пустыни», его показывали по телевизору аккурат ко всем важным праздникам, и к Новому году, и к 9 мая, и к 1 мая, и так далее. Поэтому его действительно смотрели, смотрели и смотрели. В моей семье, кстати, первая часть самая любимая, потому что она про историю нашей семьи частично, потому что у меня по материнской линии мои прадеды и прапрадеды как раз-таки воевали в тех краях. Кто-то пошел к махновцам, кто-то пошел в Красную армию. То есть, так, в принципе, всегда вот моя бабушка говорила: вот смотри, твои прабабки, братья, вот они к махновцам пошли. А я спрашивал, кто такие махновцы? Она: бандиты. Очень просто было. Хотя, конечно, все гораздо сложнее. Так что фильм это любимый.
Слушай, ну вот, кстати, у меня тоже ведь бабка служила вместе с Котовским. Оно так, как рассказывают легенду такую, Котовский пожаловал шубу со своего плеча. Вот. Но это ладно. А вот в фильме в самом про махновцев-то как сказано, интересно. Они прям бандитами ведь представлены.
Причем с таким очень серьезным кулацким элементом в своей среде, надо признать. Не просто бандиты. Ну, кстати, достаточно организованные бандиты. Хотя там, конечно, тоже все эти штампы советские про постоянное пьянство, про то, что они постоянно в обнимку с этими огромными бутылями самогона, полная действительно анархия в управлении, что вообще не соответствует армии Махно. Она была достаточно дисциплинирована и организована.
Нам как-нибудь добраться, наверное, в рассмотрении истории гражданской войны до Махно.
А без этого никуда. Это важнейшая сторона конфликта. А уж если мы говорим про Украину, никак Махно не обойти. Он, извините, чуть ли не пол Украины контролировал в 1919 году. И то с большевиками заключал союзы, то с ними ссорился. И это влияло, извините, на положение фронта, важнейшего фронта. Потому что Украина, рядом Донбасс, рядом, соответственно, южные области России, казачьи, это, извините, хлеб. И как бы Махно не обойти никак. Хотя в фильме, заметьте, там не совсем, там не говорится о том, что это Махно. Вот в первом фильме 23-го года, прям там Махно главное действующее лицо. Тут все-таки атаман Бурнаш. Хотя, опять же, мы потом поговорим, почему это все-таки могут быть только махновцы. Про это поговорим.
Ну, давай тогда с самого начала погнали. Еще раз. 1966 год. Политическая обстановка.
Политическая обстановка в стране крайне сложная. В разгаре очень серьезный конфликт с Китаем, идеологический. Потом он перекинется уже непосредственно в пограничное столкновение. И это, наверное, повлияло на то, что одним из героев, по книге-то мы помним «Красные дьяволята», одним из героев был китаец Ю-Ю, китайский интернационалист. И тут как-то китайца брать на роль или какого-то актера, который будет играть китайца, что-то не так пошло идеологически, поэтому заменили китайца Ю-Ю на цыганок. Да, он потом получил фамилию. Вначале он бесфамильный был, цыган Яшка. И это, кстати, я считаю, во вред пошло идеологической составляющей картины, потому что просто выпал интернациональный элемент из нее. А и в фильме 23-го года, и в книге 21-го этот интернациональный момент очень четко был прописан. Это очень важно. Вот. Но в то же время, помните, когда мы говорили про «Белое солнце пустыни», я говорил о том, что этот фильм как бы на грани двух кинематографических эпох. То есть, с одной стороны, там героика гражданской войны сохраняется, но с другой стороны, уже какая-то такая мещанская, ироническая нотка там очень сильно звучит. Но я надеюсь, я все-таки попытался это доказать и доказал. А фильм «Неуловимые мстители» – это вот чисто фильм про героику. Там никакого издевательства нет, никакого стёба не присутствует. Герои – это герои, враги – это враги. Яростная схватка антагонистов-протагонистов. То есть, тут нету никакого ни мещанства, ни вот этого вот иронии какой-то странной, интеллигентской. Но это еще и потому, что фильм именно очень динамичный был. И тут, когда ты в динамике, у тебя развертываются события, там чуть ли не за 10 минут меняется все, ну, тут уже иронию не поместишь. Так что фильм это, безусловно, относится к разряду героических фильмов. Многие говорят о том, что как раз «Неуловимые мстители», они были ответом на такой всплеск интереса к вестерну на Западе через тот же самый спагетти-вестерн. Жанр очень известный. Это вообще считается классика вестерна. Именно вот фильмы спагетти-вестерн. Но это неправильно, потому что, опять же, основа литературная и основа первый фильм «Красные дьяволята» 23-го года, они уже были вестернами до того, как это стало модно. Потому что в книге обыгрывается элемент такой, что главные герои, мы попозже поговорим, они, по сути, являются фанатами Фенимора Купера и Майн Рида. То есть, они там грезят буквально там индейцами, какими-то там, ну, не ковбоями, конечно, но борцами за свободу индейского народа. Еще, кстати, книга «Овод» там упоминается. То есть, в основном там тоже про вестерн. Да, вот в первом в книге «Красные дьяволята» и в фильме 23-го года вестерн уже присутствует. Так что это просто... Получается, ремейк вестерна 23-го года. Такая поправочка маленькая. Так вот, вернемся все-таки к литературной основе, к повести «Красные дьяволята», которая была написана Павлом Андреевичем Бляхиным, когда он ехал из Костромы в Баку, и ехать-то ему было 3 дня, но в итоге ехал он 3 недели. И за эти 3 недели в поезде, на всех этих остановках, перипетиях, этих железнодорожных, вечных историй, связанных с разрухой, с тем, что поезда не ходят, какие-то эшелоны где-то застряли, он, ну, у него было время свободное, и он решил написать роман в стиле, повесть, в стиле, конечно, такой приключенческого формата, и в то же время на злобу дня. 21-й год – это год, когда в том числе дожимали Махно, да, когда его уже фактически побеждали, против его партизанской войны были серьезные операции. И он написал произведение, где, во-первых, он описал двух молодых людей, которые увлечены, как полагается молодым людям в начале 20 века, книжками героическими, в первую очередь про индейцев и про овода. И, собственно говоря, они за красную власть сражаются, они действуют против Махно, в конечном счете они Махно берут в плен. И надо сказать, что литературная основа, она за небольшими изменениями, я бы сказал, не принципиальными, присутствуют и непосредственно в фильме «Красные девали» 23-го года, и в «Неуловимых мстителях» 1966 года. Фильм начинается с прекрасной визуально, и не только визуально, сцены, когда восходит красное солнце, красный восход. Понятно, что это начинается революция, она разгорается. И на фоне этой революции движутся четыре наших героя, четыре всадника, про которых, насколько я понимаю, есть сейчас альтернативное мнение, кто это на самом деле.
Да, вот молодежь спрашиваешь, говорят, ну, какие-то четыре всадника апокалипсиса.
Ну, такие же четыре всадника апокалипсиса, как, например, четыре мушкетера, очевидно. Или...
Да, мушкетеров не читали, ты что?
Ну, возможно, возможно. Нет, конечно, это четыре героя. Кстати, по книге и по фильму «Красные девалята» их трое. Вот образ гимназиста Валерки, который я, кстати, считаю правильным дополнением, появился именно у Киасаяна, между прочим. Потом поговорим, почему. И вот на фоне разгорающейся революции, под песню, что они взвалили на себя и войну, и нужду, они идут на какое-то задание. Да. И следующий кадр – это прям вот диссонанс. То есть, вот с одной стороны такая вот героика, красные наши идут, и тут казнь. Очень жестокая.
Да, слушай, у меня вот прямо чуть ли не слезы на глазах наворачивают. Сразу же раз, грохнули Нашинского. Правда, он непонятно кто, видимо, матрос.
Вот. Ну, скорее всего, по фильму это действительно какой-то матрос, который приехал в деревню для агитации за советскую власть, но во всяком случае убивают его со словами «собака красная», и мы понимаем, что это... Ну, как минимум, соратник большевиков и соратник Красной Армии. И мы видим, что у него есть, во-первых, дети, брат и сестра, и, соответственно, сочувствующие Валерка и Яшка Цыган, которые, кстати говоря, все на фоне пепелища. То есть, этот бандит, он не просто убил представителя советской власти, можно сказать, или сочувствующего, но он еще и спалил дом или несколько даже домов, что, опять-таки, говорит нам о том, что война, особенно на территории Украины, была очень жестокая, гражданская война.
Да он там проезжает со своими казаками, или с кем он там проезжает, это отдельный, кстати, разговор.
Да.
Вот. И прямо видно там ноги повешенных. Жуть вообще страшнейшая. То есть, показан этот персонаж, на мой взгляд, ну, прямо отъявленным мерзавцем.
Причем, что интересно, время действия можно четко атрибутировать. Скорее всего, это самое начало весны 1920 года. А потому что незадолго до этого, в декабре 1919 года, Махно в очередной раз поссорился с советской властью из Красной Армии и начал против нее, по сути, самую настоящую войну. И сторонников советской власти на селе, а мы помним, это было в степях Херсонщины, где как раз вот была, можно сказать, вотчина гуляйполевских махновцев. Там происходит действительно террор против тех, кто поддерживает советскую власть. Так что, в принципе, мы можем сказать, что речь идет о начале весны 1920 года. Мы видим, как молодые люди, попав в водоворот гражданской войны, во-первых, выбирают четко сторону, за кого они будут воевать, и воюют. Тут мы видим параллель, кстати, с другим замечательным произведением советской литературы, произведением «Как закалялась сталь», по которому сняли два замечательных фильма, опять же, в советское время. Там главный герой Павка Корчагин тоже выбирает нужную сторону, и он присоединяется к части, которая проходит мимо. И, кстати, успевает, между прочим, повоевать не где-нибудь, а в первой конной Буденного, куда, как мы знаем, наши красные девалята, неуловимые мстители, попадают, между прочим, в конце концов. Но разница в том, что наши герои успевают помочь армии Буденного, будучи партизанами, то есть такими иррегулярными силами в количестве 4 человек. Это важное дополнение. И, кстати, мы можем сказать, что время действия этого фильма – это апрель, а максимум 20 мая 1920 года. Потому что как раз-таки в это время первая конная армия Буденного перебрасывается на советско-польский фронт. Тогда поляки захватили Киев. И они 27 мая концентрируют большую часть своих сил у Умани и переходит наступление, в результате которого поляки отступают, оставляют Киев, потом армия Буденного продвигается с боями вглубь страны и чуть не берет Львов. Мы потом про это поговорим, когда будем говорить про Советско-Польскую войну, и, я думаю, не раз про это поговорим. Но пока армия Буденного двигалась непосредственно к фронту, она решала одну важнейшую задачу. Она ликвидировала большую часть войск Махно, между прочим. Это вот как раз эти эпизоды и показаны. Потому что мы видим, армия Буденного двигается, а наши неуловимые мстители ей помогают. Об этом, собственно, и произведение, об этом, собственно, и фильм.
Но они там партизаны.
Да, причем кажется, что они занимаются какой-то ерундой. Ну что там, они коров спасают. Да, возвращают их реквизированных коров, возвращают хозяйкам. Но с другой стороны, значит, смотрите. Во-первых, эти хозяйки понимают, что советская власть сильна. А с другой стороны, махновцы лишаются, извините, продовольствия. Что в условиях гражданской войны могло привести к тому, что банально большая часть махновского войска... атамана Бурнаша в данном случае, просто-напросто может дезертировать. Это очень важный элемент, который, кстати, в первой главе фильма мы и наблюдаем.
Ну, слушай, мне понравилось, как он там лапшу на уши вешает бедным женщинам. Она прибежала к нему, корову забирают, корову верни, а он ей начинает там втирать. Ты глупая женщина, свобода, бла-бла-бла.
Сегодня одну корову у тебя берем, завтра 10 вернем. В муках рожала, а теперь гражданка. Как прочувствованно говорит, то есть он уже научился говорить речи. Хотя это на самом деле и было и бессмысленно, потому что все равно корову забрали, и ничего эти несчастные женщины сделать не могли. Кстати говоря, у него же там еще какой красивый элемент. Там же тоже классно показано, что он, значит, сходит с автомобиля. Какой крутой на автомобиле. Тогда автомобиль был, ну, даже в Петербурге, Петрограде и Москве это событие. А тут какая-то глухая херсонщина, автомобиль. Но в то же время мы видим, что этот автомобиль, значит, запряжен. Да, очень интересный момент. Кстати говоря...
Там коврик еще постелен.
Ну да, видно, что комфорт такой южно-русский, между прочим. Кстати, автомобиль очень похож на Руссобалт модель К, образца 1909 года. И, может быть, это тоже очень важный штрих для профессионалов, потому что это автомобиль, там было немного его выпущено экземпляров. Его очень любили такие люди, как, например, бывший министр Витте, различные великие князья. То есть, вот там он как бы показывает свой статус. То есть, я езжу в автомобиле, которым, извините меня, не какие-то замухрышки ездили. Ну и что, что запряжено, зато какой статус. И при этом говорит речи про гражданку и про то, что вернем потом 10 коров. Любопытный персонаж.
А еще клаксоном так, пэм-пэм.
Обязательно. Хотя для кого? Но надо показать, что ты здесь не просто власть, а власть, которая чуть ли не всемогущая. Да. Кстати, мы наблюдаем еще и черный флаг. Он какой-то такой свернутый, там не видно, что изображено. Но можно угадать, что там, скорее всего, череп и кости, что являлось одним из флагов как раз повстанческой армии Махно, что позволяет нам сделать вывод, что Бурнаш – это либо примкнувший к махновцам лидер зеленых, там их было огромное количество, либо махновец изначально. Но, во всяком случае, они действительно действуют в составе повстанческой армии Махно на данном этапе, которая действует против первой конной армии Буденного, что очень интересно. И мы видим, кстати, нашего врага, получается, антагониста Лютого, да, который в такой красивой шелковой рубахе.
А я, знаешь, что подметил? Там у него сзади, вот я даже не знаю, я прям потерялся. То ли, блин, десантник старый советский, ну как старый советский, 70-х годов. Форма такая достаточно похожая, не обратил внимания?
Ну, это, наверное, знаменитый махновский морпех некий, возможно. Хотя, конечно, это... скорее всего, косяк костюмера. Не было тогда таких беретов. Могли бы изобразить... Действительно, были у махновцев, как и у красных, представители флота. В тельняшках, в каких-то бескозырках. Но это берет. Причем берет видно от морпехов 60-х годов советских. Определенно, конечно, косяк костюмера существовал.
И вот мы переходим конкретно к нашим дьяволятам. Они устраивают диверсию.
Да, не просто диверсию, а диверсию с элементом психологической войны. А именно пугают несчастных махновцев, которые транспортируют реквизированный скот, очевидно, на какую-то свою базу. Мы там видим прекрасно, что троятся кресты, действительно, покойнички с косами стоят, и тишина. Кстати, костюмеры очень хорошо показали внешний вид этих махновцев. Например, герой Крамарова, он одет, действительно, видно, что не в шинель, он одет в какую-то такую свитку, и у него знаменитая южноукраинская высокая баранья шапка, она называется Кучма или Кучма, отсюда известная фамилия. И это действительно соответствует исторической реальности, она была очень популярна в тех краях.
Ну, в итоге они коров, соответственно, отобрали и отогнали, я так понимаю, назад.
Да, и к каждой, очевидно, корове на рога была помещена записка «Мстители».
А это, кстати, важный момент, потому что это сыграет дальше.
Да, это не просто сыграет роль свою, это еще и показатель как раз-таки того, что об этих мстителях разведчики Буденного получают информацию, что действуют какие-то мстители. Они вначале думают, что это какой-то большой отряд. Они не думают, что это а, отряд из 4 человек, и б, это отряд из, как бы сейчас сказали, несовершеннолетних. И вот как раз дальше мы видим, что эти молодые люди по некоторым моментам далеко не молодые, потому что они производят очень серьезную подготовку. Занимаются рукопашным боем, метанием ножей. То есть, действительно, причем по книгам, что интересно, там гимназист Валерка по книге как раз объясняет Яшке Цыгану и девушке, как правильно надо бороться, что интересно. Да, они готовят себя к будущим боям. И будущие бои не заставляют себя ждать, но перед боем надо же провести разведку. И как раз молодой Даня Щусь отправляется на разведку в село, где встречает вначале знаменитого Бубу Касторского, одесского куплетиста, который блистательно исполняет роль такого бродячего артиста, который, кстати, разнопланово умеет потешать публику, потому что для простого народа, в основном женщин, а, кстати, почему женщины? Там, по-моему, дети маленькие совсем, женщины, вдовы, возможно, и, по-моему, там еще калека без рук, без ног. Больше там мужчин нет. И он для них исполняет сатирические куплеты про то, что ку-ку, 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 кукареку. То есть, он уже на злобу дня исполняет, причем в данной конкретной местности, что непосредственно начинается вся операция неуловимых мстителей с визитной такой карточки. Кукушка кукует. И как только кукушка кукует, махновцы понимают, что наступает их смерть, и надо побыстрее уматывать. То есть, такой тоже элемент психологической войны. Да, и но как только появляется Сидор Лютый, репертуар сменяется, и выступает несравненная белокурая Жази с препохабнейшим, конечно, романсом про то, что ночь прошла и так далее. Но народу в лице этих махновцев это очень сильно нравится. Особенно им нравится, как она начинает, подняв платье, танцевать, выделывая какие-то па. И, кстати, насколько я помню, сам Киасаян написал этот стихи к этому романсу. И когда его жена сказала, что это за пошлятина, он сказал, что «О, точно, такие стихи должны быть». Но и Лютому, и его ребятам эта песенка очень сильно понравилась. И далее мы замечаем, что Сидор Лютый непосредственно замечает Даньку Щуся и предлагает его угостить квасом. Потом он, кстати, говорит этому Щусю, что «Ну вот я убил твоего отца, а сколько он моих порубал? Гад же был твой отец!» На что, естественно, Даня выплескивает квас ему в лицо, за это его избивают. И по сюжету Даня уходит с огромными такими шрамами на спине. Но, правда, в разговоре впоследствии с своими товарищами это не сильно заметно, что его избили. Он так бодренько достаточно двигается. В общем, он говорит, что надо отомстить.
Ну да, вот он насчет Даньки сказать хотел. Забавно это все, не доиграли, тут не совсем веришь. То есть, он сначала вроде едет немножко скособочившись, а потом такой раз бодренько побежал, как будто не плеткой его отходили, А так, там, не знаю, ремешком по жопе дали пару раз.
Ну и, кстати говоря, эти травмы-то должны были его даже обездвижить, потому что лупили его, извиняюсь, нагайкой, у которой, кстати, на конце обычно такая гаечка или болтик, который оставляет очень глубокие следы, а тут, ну, наверное, у него настолько высока сознательность и мотивация, что позволяет ему, несмотря на все эти раны, становиться настоящим боевым юнитом, возможно.
Но я тебе еще добавлю сразу, и потом Лютого же он тоже отхлестает, а и Лютый после этого ничего, тоже подскочит и с наганом поедет там, вскочив на лошадку за ним в погоню.
Безусловно. Кстати говоря, это отсылка к книге «Красные дьяволята», только там не Лютого какого-то хлестали, там не разменивались на мелочь, там самого Махно поместили в мешок, а потом всыпали ему, по-моему, то ли 30, то ли 40 ударов нагайкой, к слову сказать. А тут все-таки Сидор Лютый, а обмельчали кинематографисты. Далее у них состоялся некий совет, на котором они очень досконально, как настоящие военные, обсуждают, что делать дальше, кто пойдет первым. Пошла первым сестра Даньки, ее, к сожалению, разоблачают, берут в плен. Но надо сказать, что, очевидно, еще пока не понимают эти махновцы, бурнашевцы, насколько сильны эти неуловимые. И ее, на самом деле, ну, можно сказать, под такой домашний арест помещают. Она помогает местному содержателю харчевни какой-то, да, в его повседневных делах. Вот. Ну и, естественно, неуловимые не могут не нанести ответный удар. И мы видим сцену замечательную в прописке всех характеров. Потому что мы видим шикарнейшего, симпатичного попа, который крестит алкоголь, горилку, который крестит всех наганом, нет, не наганом, извиняюсь, маузером, который стреляет направо-налево, но при этом ведет очень серьезные схоластические философские беседы. В это время герой Крамарова продолжает травить свою знаменитую байку про то, что «а вдоль дороги мертвые с косами стоят». И тишина. Да, и мы видим, что туда, в эту самую харчевню, приходит цыган Яшка, который проводит свою спецоперацию. Ну, мы, наверное, не будем пересказывать весь этот эпизод. Скажем только, что благодаря его хитрости бурнашевцы перепились, и нужно было подать сигнал Валерке и Даньке. И Яшка тогда вкладывает в руку этого попа, очевидно, растриги, хотя, наверное, не совсем, маузер, но наводит его руку на патефон, стреляет, патефон заводится и играет полный анахронизм, играет песня «У самовара я и моя Маша», которая, мы знаем, в конце 30-х годов спел Утесов. На самом деле это польская песенка 31-го года.
Анахронизм в фильме внезапно появился.
Да, причем двойной анахронизм, потому что это польский фокстрот «У самовара седзи моя Маша». «Я мови так, а она мови ни». Вот, а потом у нас там «У самовара я и моя Маша», «За окном давно уже темно». Да, но, тем не менее, не могла эта песня перекочевать в, получается, Херсонщину 20-го года. Но, тем не менее, да. Но надо сказать, что главное, что сигнал правильный. Появляется Данька, появляется Валерка, они обезоруживают этих перепившихся. Ну, кое-кто оказывает, конечно, сопротивление, с ним разговор короткий. А махновцев, кстати, там интересный кадр, что в эту харчевню заходит Буба Касторский, который в мгновение ока понимает, какую сторону ему выбрать. Вот. Ну, там...
Махновский чувак.
Да, ну, правда, там на него замахнулись, на что Данька кричит: «Не трогай его, это артист!» Что мне напомнило знаменитую фразу Наполеона о слов и ученых в середину колонны, которую он кричал во время египетского похода: «Поскольку актеры нам нужны, и важнейшим из искусств для нас является кино, да, все это прекрасно знаем, артистов надо беречь, к тому же артист оказывается свой, ну, Буба Касторский». Во-первых, это, скорее всего, еврей, что подтверждается во второй части, снова «Неуловимый», где он поет песню «Но был погром, и мамы год как нет». И очевидно, что он не питает никаких нежных чувств к махновцам, очевидно, он проезжая через Гуляйпольские районы и районы Херсонщины, от них все-таки натерпелся. Но, как бы то ни было, он выбирает сторону, вступает в бой, и благодаря замечательному оружию гражданской войны в виде гитары ликвидирует парочку махновцев.
А я вдогонку еще тебе скажу. Вспомни тот момент, когда его в деревне еще показывали. Он говорит, мой любимый город Одесса.
Город акаций и куплетистов. И начинает танцы свои замечательные. Да, безусловно. Но как бы то ни было, действительно, он выбирает свою сторону. И это задел на сиквел, который был реализован впоследствии. В это время Сидор бежит. Данька скачет за ним. Происходит погоня. Данька стреляет. Непонятно, то ли он попадает в Сидора, то ли Сидор просто притворяется мертвым. Но, во всяком случае, он уносится куда-то в ночь. Думают они, что он погиб. А он на самом деле не погиб. Он потом всплывет в очень неприятной для Дани ситуации.
Это вот, кстати, важный момент. Чего ж так Данька-то накосорезил? Надо было проверить. Я еще когда фильм, помнится, в детстве смотрел, я все время задавался вопросом. Почему не проверил? Убил или не убил?
Ну, сошлемся на неопытность. Это все-таки первая их, наверное, боевая операция была. Возможно. Ну, а в это время Буба Касторский обращается. Товарищ, на секунду, Даниил, а что будем делать с бурнашовцами? На что Даня говорит, народ будет судить. И звон в колокола, поп местный, который не ожидает того, что он же, по-моему, говорит, что с Пасхи не звонили, звонаря сбросили с колокольни, что, кстати, по сюжету книжки «Красные дьяволят» и происходит, потому что звонарь поднимает тревогу как раз, когда махновцы делают налет. И вот народ идет на сход и, очевидно, судит этих бурнашовцев. Вот вопрос, что с ними будет, остается открытым. Скорее всего, зная специфику гражданской войны, главарям, например, этому попу Растриги, придется очень несладко. Но мне кажется, что большую часть бурнашовцев просто распустят по домам. Это было очень распространено в этом конфликте. Если, конечно, они не успели набедокурить, никого там не изнасиловали, не ограбили серьезно, ну, вопрос остается, по крайней мере, открытым. Но то, что самое важное, судит народ. То есть, вот эти самые женщины, у которых то ли убитые мужья, то ли они где-то воюют, этот калека, ну и дети, получается, которые тоже, наверное, натерпелись от этих бурнашовцев, потому что они, конечно, вели себя крайне разнузданно.
И тут нам показывают красноармейцев и самого Буденного.
И первый анахронизм. Это, конечно, тачанка образца 1926 года, которую в 1928 году сделали, собственно, официальным вооружением советской армии, РККА на тот момент, что, конечно, не соответствует реальности. Ну, она все-таки на заднем плане стоит, ее так мельком показывают, это понятно. С другой стороны, тоже киноляп – это то, что буденовцы, они все показаны в чем?
В Буденовках.
А вот нет, это тогда называлось не Буденовка, а Фрунзовка. Но, тем не менее, все они как на подбор, форма хорошо приглажена. На самом деле, первая конная армия, несмотря на то, что она была очень хорошей боевой единицей Красной армии, она...
То есть, первой конной.
Первой конной, совершенно верно. Она хорошо снабжалась, но, тем не менее, даже к концу 20-го года, если мы посмотрим на фотографии, бойцы одеты кто во что. Ну, не в том плане, что кто-то в фетровой шляпе, кто-то в какие-то галифе революционных красных. Нет, ну, кто-то фуражки, у кого-то действительно Фрунзовка, Буденовка. А тут они все единообразно одеты. Но это в то же время не совсем киноляп. Я это допускаю как художественную особенность. Показать, что вот смотрите, эти махновцы, которые совершенно недисциплинированы, кто во что одеты, как себя они ведут. А тут дисциплинированная красноармейская часть, все как полагает, настоящая армия. Пришел порядок, пришла наша Красная армия. И как раз-таки там песенка поется про сатану и упоминается про то, что как-то там, что я бы давно вернулся к своей любимой, если бы не черт Махно. Что тоже не совсем правильно, потому что черт Махно, конечно, это хорошо, но только они мимо этого черта идут, его уничтожая, подавляя, между прочим, на советско-польский фронт. И песенка такая крайне, ну, наверное, неудачная для того момента. Но, тем не менее, главный момент в чем? В том, что Будённому докладывают, что существуют какие-то мстители. Кто такие? Что делают? А они, между прочим, освободили целую деревню. И вот ни мы не, и Будённый, и мы не понимаем, кто это такие. Кстати, в книжке, мы будем такие параллели делать, там еще смешнее ситуация. Представьте себе, задерживают двух старичков с бородами, приводят к Будённому, они ему хамят. Будённый не понимает, вы кто такие, лазутчики, не лазутчики. И мы идем к самому Будённому, потом выясняется, что это вот те самые главные герои. То есть эти ребята, которые... Мальчик и девочка, они близнецы, которые так хорошо переоделись и сумели как-то так изменить голос, что сам Будённый не распознал в них детей. Любопытный момент. Да, но...
К книжке вернемся попозже. Да. Я так понимаю, ты про нее хочешь поговорить обязательно.
Обязательно. Книжка вполне себе стоит фильма, я вам скажу. Она очень классная, очень интересная. И история создания, ну, это заслуживает отдельного рассказа.
Ну ладно, давай тогда дальше по сюжету проскочимся еще. У нас как раз следующий переход. Погоня.
Да, они, неуловимые наши мстители замечают одинокую карету. И вот такой маленький мазок позволяет мне сделать серьезный идеологический вывод о том, кто такой Бурнаш в составе махновской всей этой повстанческой армии. Он, безусловно, представлен и, скорее всего, является представителем интересов кулачества. И вот эпизод с каретой на самом деле одно из доказательств этому. Потому что, смотрите, махновская армия, она характеризовалась массовым применением тачанок. Когда мы с Климом Александровичем Жуковым говорили про тачанку, я это несколько раз упомянул. А тут едет карета на рессорах, очень дорогая, и в ней сидит всего-навсего сын какого-то, ну, даже не атамана. То есть мы говорим о том, что, скорее всего, вот этот Гриня, который погибает во время этой погони, он сын минимум кулака, а максимум какого-то, ну, чуть ли не помещика. Потому что, во-первых, он пользуется дорогой каретой, и эта карета не мобилизована махновцами. Это позволяет сделать вывод о том, что это очень влиятельный и богатый человек, его отец. Надо сказать, это очень важный момент. И на протяжении фильма мы видим, что несмотря на то, что воинство Бурнаша – это такое достаточно расхристанное какое-то собрание мужиков, которые очень часто одеты в очень бедную одежду, ну, та же самая баранья шапка Кучма, но в то же время во главе их стоят вполне себе, ну, представители кулаков. Это очень важный момент.
Ну, сам Бурнаш был, у него такие штаны.
Такой, ну, не галстук, а такая завязка, что выдает нам в нем представителя человека, ну, так, кулачества, которые пытаются выглядеть как городские, безусловно, безусловно. Ну и сам Сидор Лютый тоже, извините, шелковая рубашка, ну, это очень дорогое удовольствие по тем временам. Так что погоня, Гриню этого убивает. Кстати, Гриня одет тоже в дорогую, достаточно черкесскую, так называемую. И после того, как его ликвидируют, решают воспользоваться случаем и стать засланным казачком. И Даня как раз-таки отправляется, выдавая себя за Гриню, к самому Бурнашу. И он там не просто занимается сбором каких-то разведданных, хотя это тоже важно, потому что Сидор Лютый потом говорит о том, что вот в какой-то там балке отряд напоролся на засаду. То есть он еще и разведданные посылает, травит лошадей, в колодце какая-то там отрава появилась, да, и так далее. То есть он ведет там еще и разведывательную, диверсионную деятельность. И достаточно неплохо себя проявляет, пока, опять же, не появляется Сидор, который... В качестве доказательства того, что это, извините, вот этот тот самый красный дьяволенок неуловимый, говорит о том, что это я ему на спине отметины-то оставил. На что как раз-таки атаман Бурнаш говорит, нет-нет, его просто воспитывали, как полагается, поэтому нет. Мнительный ты стал, Сидор, мне не веришь, как он говорит.
Ну, обрати внимание, это опять возвращаясь к вопросу, если уж у нас... Данька там пальнул из нагана. Так надо было проверить все-таки в конце-то концов.
Ну, и это потом вышло боком. И, кстати, судя по всему, не попал. Потому что, ну, не видно никаких ранений. То есть, скорее всего, Сидор Лютый просто изобразил свою кончину. И в итоге провал. поскольку приезжает отец этого Грини, который, естественно, не узнает Даню, Даня не узнает его. Кстати, Сидор, вот как чувствовал, он стоит сзади, и когда Даня пытается там то ли выхватить наган, то ли куда-то убежать, он его как раз-таки и хватает. То есть Сидор показан не просто как опасный и идейный враг, скажем так, красной власти, ну и как очень умный. Он, наверное, там самый умный среди всех остальных. Ну, там здесь Бурнаш, он совсем не умный. Остальное воинство, которое верит во всякие байки и так далее, вообще далеко не умное. А вот он оказался самым хитрым и дальновидным.
Ну, сволочь он порядочный. Сволочь он прям показывает прямо ого-го какой.
Но это же антагонист. А режиссерам надо было показать именно такого врага, очень опасного. Кстати, он не картонный враг. Такой вот, грубо говоря, злой, но тупой. Нет, он очень опасный, хитрый враг. Вот как раз-таки Лютый – это классический образец вот такого советского антигероя, опасного врага. Даньку кидают в хату, где его охраняет бывший его телохранитель, можно сказать, и Савелий Крамаров, который продолжает свои байки про то, что... Кстати, он каждый раз, он же когда говорит, он уже с удовольствием говорит. Вначале страх у него, да, вот и тишина, а потом и тишина. Ему самому нравится, что он в центре внимания, что он рассказывает про всю эту мистику и так далее. Интересный персонаж тоже. С ним, кстати, потом интересный киноляп произойдет попозже. И, в общем, Даня находится под арестом, судьба его незавидна. Скорее всего, его будут пытать и, скорее всего, его в конечном счете расстреляют. Но, понятно, его друзья не бросают его. Они проводят еще одну спецоперацию, где четко расписаны все боевые действия, кто за что отвечает. Допустим, Яша стоит, как бы сейчас сказали, на стреме, он наблюдает обстановку, его с помощью трюка, Даню, с помощью трюка с колодцем журавлем вытаскивают через трубу, спасают и заканчивают все знаменитой погоней. Когда, кстати, любопытный момент, вот мы переходим к киноляпу, когда Крамаров заходит, герой Крамарова заходит в арестантскую и видит, что никого нет, и он с криком «Нечистая!» бежит, начинается в деревне форменный бардак, кто-то стреляет из пушек, и, знаете, Крамаров за эти несколько минут успевает со страху забежать в баню, и при выстреле из бани голым выбежать, закрывая свою пятую точку каткой. Такое вот со страху... Ну, у нас русские люди, они в том числе на стресс и страх реагируют, наверное, тем, что сразу бегут в баню. Быстро раздеваются и в парилку. Потом выскакивают во время выстрела, очевидно. Такой любопытный киноляп. То есть, начинается форменный бардак. Зачем-то стреляют из пушки. Кто-то бежит. Убивают этого бывшего телохранителя Дани. Очень жестоко. Когда он бежит, убег, убег, его прям так в живот убивает Бурнаш. В это время Яшка производит последнюю спецоперацию. Он подпруги у лошадей бурнашевцев перерезает. В итоге они вскакивают на эти седла, падают. Это все очень комично выглядит. Но какая-то часть во главе с Сидором Лютым все-таки тоже вскакивает в седла и гонится за нашими героями.
Пропустил момент.
Да.
Один важный момент, то, что пошли должок возвращать. Вот тут, кстати, тоже, да. Обрати внимание. Вот я когда смотрел, у меня сразу возникает вопрос. Блин, вот вы дети, конечно, вы просто дети. Вам бежать надо, а вы пошли какой-то должок возвращать.
Правда, красиво. Под маузерами его держат. Маузер, по-моему, там наган. И он молчит. Он, конечно, там в ярости от боли. Он как классный актер сыграл. Да, ярость, боль, все это перемешка. И должен молчать, потому что сейчас пуля в лоб прилетит. Ну, может... А, кстати, с другой стороны, ты говоришь, у дети, причем, вот это и есть мальчишество такое. Кстати говоря, это отсылка к оригинальной повести «Красные дьяволята». Только там герои не такие мальчишества творят. Они берут в плен не какого-то там Сидора Лютого, кто это такой? Они берут в плен Махно, кладут его в мешок, лупят его, а потом сдают Буденному.
Ну, это ты вот раньше как раз говорил об этом. Ну, ладно, поехали дальше. Значит, у нас в деревне бардак.
Да, но какая-то часть боеспособ... Кстати, боеспособные-то с лютым поскакали. Очевидно, он сумел свою какую-то, ну, не сотню, но какое-то кавалерийское свое подразделение вымуштровать как надо. Потому что они несутся в погоню, и так происходит вот эта самая стремительная погоня. И опять-таки неуловимые, по всем правилам воинского искусства, пытаются отвлечь внимание преследующих. Яшка их пытается увести, благодаря чему... Валерка, Даня и его сестра выигрывают время, Ксанка выходит как раз к поезду, который грабят бурнаши, и, судя по всему, это поезд с каким-то продотрядом, скорее всего. Там трупы лежат, продармейцев, у них только одни винтовки, судя по тому, что там торчит из земли, и как раз они узнают эти бурнашевцы, они же не знают, что Гриня – это Данька, засланный казачок, между прочим. Отсюда, вот тоже выражение оттуда. Казачок-то засланный. Вот. Они слушают его. Что, вы что, смерти дожидаетесь? Буденовцы на хвосте прыгают в вагон и занимают оборону. Ну, это, в принципе, грамотно, потому что вагон он деревянный, железо деревянное. Он может выдержать попадание пули. Они ставят пулемет. И в это время их наши главные герои запирают в этом самом вагоне теплушки. И, кстати, паровоз, паровоз в тему, я вам скажу, это так называемый паровоз О, основной, которых выпустили в период с 1890 по 1915 года порядка 9000 экземпляров. То есть он был основной на железных дорогах как Российской империи, так и периода Гражданской войны. И это очень в тему. Это так называемый паровоз ОД или О-Джойка. Там специальная была система Джоя, которая позволяла регулировать подачу пара в цилиндр. Кстати, есть и другой паровоз. Он так называемый ОВ. Его иногда называют овечкой. Я их называю стальные овечки Ленина и Сталина, потому что они на себе вынесли как гражданскую войну, так и все индустриализации, коллективизации и даже Великую Отечественную войну. Так что такие боевые паровозы. Машинист, естественно, сразу... становится членом их боевого содружества, он помогает запустить пары, он ведет паровоз, происходит стремительная погоня, в результате которой Сидора таки убивают и начинает играть музыка соответствующая. Но, с другой стороны, еще один мем происходит. Бурнаши на крыше! Это значит, что приходит хана, потому что бурнаши, несмотря на то, что их отстреливают там очень хорошо, все-таки умудряются залезть на крышу и приближаются уже непосредственно к самому локомотиву. И более того, они как-то умудряются еще и поджечь мост. Еще один мем. Бурнаши мост подожгли. Прорвемся? Попытаемся, сынок. И вот как раз-таки эти бурнаши, видя, что мост подожгли, мост деревянный, скорее всего, прыгают. И в последний момент вот буквально пролетают, и мост сразу рушится. Кстати, по-моему, ну, есть одно из историй, что сам Киасаян водил этот локомотив туда-сюда и смотрел, как можно выгодно снять. И действительно была опасность, что могут, проезжая этот подожженный мост, актеры сгореть. Поэтому они были одеты в одежду специальную, пропитанную специальным составом, чтобы она не воспламенялась. Но, тем не менее, снято было классно. Действительно, мост рушится. Сидор этот погиб. Его отряд, можно сказать, уничтожен. И они, наконец-то, встречаются с самим Буденным, который показан действительно очень простым человеком, который таковым и являлся, притом, на секунду, будучи самым грамотным командармом. Вот как это не смешно, был в 20-х годах такой у них слет командармов, и они писали диктант. И даже те командармы, которые имели высшее образование, они допустили больше ошибок грамматических и орфографических, чем Буденный. Вот так. Но при том он был действительно очень простой человек. И видите, как он говорит, ну потом, после победы расскажете, прихвостнете обязательно. Кстати, там же интересный момент. Это происходит разговор в каком-то помещении, очевидно, в какой-то усадьбе бывшей. И там, между прочим, красноармейцы в окнах сидят и смотрят. О, это те самые неуловимые. То есть о них слух пошел очень хорошо. Все знают, кто такие неуловимые. Все очень удивились, что это вот эти вот, ну, не сопляки, конечно. Уже нельзя так сказать. Очень молодые люди. Кстати,
можно сказать, не просто молодые люди, а комсомольцы. Вот самые настоящие комсомольцы, то есть Коммунистический союз молодежи.
Хоть и беспартийные пока что, потому что они просто, наверное, вступить никуда не успели. И, кстати, о, как все очень просто, бюрократии никакой нет. Как фамилия? А фамилии нет, Яшка. А давай цыганок будешь. Не возражаешь? Не возражаешь. Все. Он становится бойцом первой конной армии, как и его товарищи Валерка, Даня и Ксанка. Все. Они уже в форме, которая им немножечко не по размеру.
Ну, вообще не размер.
Хотя, вот, надо сказать, исторически правильно, синие звезды, они как раз-таки были у кавалеристов. Очень важный момент. На Буденовка, которая, напоминаю, тогда еще назывались Фрунзовки. Может быть, мы когда-нибудь поговорим и про то, как появились Буденовки, потому что это тоже один из символов революции. И про этот символ мифов огромное количество. Огромное количество. Я даже встречал миф о том, врангелевские офицеры говорили о том, что это на самом деле не с шеломов создано, а с самых настоящих немецких прусских пекинхельмов. Что лишний раз доказывает, что большевики брали деньги у немецкого генштаба? Такую версию, безусловно. Вот еще одно доказательство. Безусловно. Вот. Но чем заканчивается фильм? Тем, что предстоят еще новые бои. Что, с одной стороны, является правдой, потому что это только 20-й год. И, скорее всего, апрель, ну, может быть, самое начало мая. Им предстоят еще бои наверняка с поляками. Потом Перекоп. Но перед этим, кстати, в сиквеле будет спецоперация в Ялте. В самом логове врангелевской контрразведки.
Но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз.
Если, конечно, нашим зрителям, слушателям вообще такой формат понравится, пишите, давайте советы, комментируйте, будем рады.
Но мы не останавливаемся. Ты еще про книжку хотел сказать.
И про первый фильм «Красные дьяволята». Как я уже говорил, успех фильма Киасаяна 66-го года – это повторение не менее колоссального, а может быть даже более серьезного успеха фильма «Красные дьяволята» 23-го года и, собственно, повести Павла Бляхина «Красные дьяволята». Я пару слов скажу об авторе, поскольку, надо сказать, что не сильно создатели фильма «Неуловимые мстители» отошли от канвы. Конечно, они что-то добавили, что-то убрали, но вот сам образ вот именно этих «Красных дьяволят» «Неуловимые мстители» они из книги «Красные дьяволята» ну, взяли практически без изменений.
То есть, это, как говорится, у нас с уважением к источнику.
Достаточным уважением. Хотя, опять же, так как и то, и другое произведение художественное, тут не будем придираться к тому, что а вот в книге вот это было, а вот тут этого нет.
Ну, ты сказал, что там в книге был вроде как китаец, а тут у нас уже цыганёнок появился вместо него. Это все из-за политической обстановки.
Да, хотя надо сказать, что и в фильме «Красные дьяволята» 23-го года тоже не было китайца, а был чернокожий, про которого мы поговорим. И он не просто так появился. Так вот, я пару слов все-таки расскажу, кто такой был этот Бляхин. Ну, представьте себе, сын очень бедного рабочего, который получил образование в церковно-приходской школе, но из-за того, что он в начале 20 века работал наборщиком в типографии, он, так как вот проходило огромное количество литературы через него, он стал грамотным, он стал много читать и, естественно, не мог, будучи рабочим, б, грамотным, не вступить в какую-то революционную организацию. Вступил он в РСДРП, между прочим, в 1903 году. Между прочим. То есть, это большевик с дореволюционным стажем. И не только он там вступил и занимался какой-то пропагандой. Он занимался пропагандой в Баку. Сидел на каторгах, в ссылках. И, кстати, поучаствовал в декабрьском вооруженном восстании на Красной Пресне в Москве во время революции 1905 года. Во время революции 1917 года, во время гражданской войны его партия отправляла на разные фронты. И в 21-м году, когда он ехал в очередную командировку из Костромы в Астрахань, надо было ему ехать 3 дня всего. Но это 21-й год, поезда ходили плохо, эшелоны какие-то застревали. В общем, ехал он 3 недели. И так как он был бойцом революции, он не просто сидел и скучал, он решил написать повесть для юношества, которая, первое, обещала бы условия гражданской войны и показывала роль именно совсем молодых бойцов Красной Армии. Второй момент, она была бы приключенческой, то есть была бы не сухой исторической книгой, а книгой, которую бы читали юноши, девушки, которая приносила бы еще и удовольствие. И третий момент, 21-й год, это борьба с остатками подразделений Махно. И как раз-таки по сюжету книги красные деволяты действуют не против какого-то абстрактного бурнаша, они действуют против Махно. Ну, сейчас мы вернемся к книге. Я просто скажу, что Бляхин был направлен впоследствии как серьезный идейный боец партии, между прочим, на рождающееся советское кино. Он автор ряда сценариев. И, кстати, один из глав киностудии «Мультфильм», которая стала впоследствии «Союз мультфильмов». Ну, то есть, на конец 30-х годов, понимаете, да, какую он должность занимал, какой пост занимал. Но вот что самое интересное, меня поразило это в его биографии. В 41-м году, когда начинается Великая Отечественная война, он идет на фронт, то есть никакой бронью не воспользовался, красноармейцем Краснопресненской дивизии народного ополчения.
Крутой мужик.
Ну, смотрите, какая закольцовка, тоже драматическая. Он же воевал на Красной Пресне во время декабрьского восстания. И в этой же дивизии с теми же самыми рабочими, возможно, даже с кем-то он и знаком был, да, пошел на фронт. Кстати, эту дивизию называют не только рабочей, там рабочие были, но еще и писательской. В ней, например, служил Бек, автор замечательного произведения «Волоколамское шоссе», к слову сказать. То есть, человек действительно героический, но при этом еще и автор замечательного произведения, которое на 20-е, 30-е, да, наверное, до конца Советского Союза было мега популярным. Например, 20-30-е годы, еще до того, как появились такие, например, тимуровцы, да, в честь героя произведения Гайдара «Тимур», появилось такое движение. А было движение красных деволят, которые в каких-то клубах комсомольских занимались, ну, скажем так, подготовкой к партизанским действиям, можно сказать. То есть для них вот эти красные деволята были образцом. Итак, книга написана за 3 недели, и книга описывает ситуацию, которая произошла весной 1920 года где-то в степях Херсонщины. И фильм 1966 года, несмотря на то, что он поставлен по как раз произведению Бляхина «Красные деволята», имеет ряд существенных отличий, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первое важное отличие в том, что в фильме убивают отца, там как раз Ксанка кричит «папа» или «батька» она кричит, да? Тут отца ранят, а убивают старшего брата Федора, вот эти махновцы. Кстати, отец, он с фронта вернулся большевиком-агитатором, Первой мировой он вернулся большевиком-агитатором, и он стал одним из глав комитета незаможенного крестьянства. Ну, это как вот по-русски комитета бедноты, комбеды. И как раз-таки, как я говорил, в 1919 году в декабре большевики, точнее махновцы, ссорятся с большевиками, начинается террор против представителей советской власти, и как раз-таки махновцы, они становятся все более и более открытыми для кулацких элементов. И вот, кстати, и в фильме, и в книге, вот почему махновцы, они вот так вот, ну, видно, что у них головари, у бурнашовцев и в книге «Красные деволята» кулаки. Хотя, казалось бы, Махно-то, он сам именно анархист, он должен быть против любой власти, эксплуатации, угнетения. А мы знаем, что кулак – это эксплуататор в деревне, номер один. И вот как раз-таки мы копаем на глубину, как говорится, штыка. Потом мы будем говорить про движение Махно, про Гуляйполе, про повстанческую его армию.
Ну, это в историческом.
Да.
Тут про кино, в общем-то, говорим.
И про книгу. Почему вот там именно Махно показан именно как, скажем так, подкулачник? Это не просто дань пропаганде. Понятно, что Махно тогда громили, точнее, добивали, можно сказать, его движение на территории Украины. Но еще и потому, что это имело под собой серьезное обоснование. Дело в том, что на Гуляйпольском съезде в 1919 году, в феврале, прямо указывалось на то, что в отличие от большевиков, мы не хотим ссорить трудящихся между собой. Мы не хотим ссорить крестьян и рабочих, и мы не хотим ссорить, скажем так, разные слои крестьянства. При том, что Махно, конечно, сам, судя по его воспоминаниям, он выделял кулаков. Ну, как он выделял? Когда приходили махновцы в деревню, Просили крестьян показать, где кулаки, для чего? Заберем у них лишних баранов, лишних коров и так далее, ну, чтобы бедное крестьянство не обижать. Но при этом предполагалось, что кулаков не надо преследовать. Вообще, по вот этой вот Гуляйпольской декларации утверждалось следующее. Это вот прямой конфликт с советской политикой на селе. Кулаки должны потом лишнюю землю отдать крестьянам. И постепенно кулацкие элементы будут, скажем так, растворяться среди крестьянства. Ну, это объясняет то, почему среди движения махновцев на некоторых этапах, а иногда не на некоторых, преобладал и кулацкий элемент. И это объясняет гибель брата Федора, поскольку тогда кулаки под флагами Махно вполне могли сводить счеты с представителями советской власти, в том числе с комитетами бедноты этой самой. И тут еще один важный момент, почему произведение тогда было мега популярным. Оно описывало то, чем жили тогда все подростки. Подростки в царской империи, ну и вот во время гражданской войны, в основном читали мегапопулярные книги про индейцев. Книги Майн Рида, книги Фенимора Купера и так далее. И вот этот вот постоянные отсылки в книге идут, что главные герои, они называют, например, Ленина великим вождем краснокожих воинов, Буденного красным лосем, а Врангеля, понятно, черным шакалом. Кстати, любопытно, как они называют Махно. Голубой лисицей. Это герой произведения Фенимора Купера, который как раз, ну, по сюжету предателем оказывается. То есть тоже его не просто так они называют. Ну и еще сестра, она себя называет Оводом, поскольку она еще и любит книжку как раз «Войнич Овод», которая тоже тогда была мега популярна. Кстати, всем рекомендую эту книгу прочитать. Замечательно написано. В Советском Союзе ей дали второе дыхание. Ее на Западе, где она появилась, забыли. У нас ей дали новое дыхание. Тоже есть фильмы по этой книге и так далее. Так вот, они, с одной стороны, играют в индейцев. И это мега популярно. Даже у Чехова в 1887 году есть такой рассказ «Мальчики» про то, как на каких-то, по-моему, зимних каникулах гимназисты, начитавшись всех этих произведений Фенимора Купера, собираются убежать в Америку и готовят, вот я запомнил, пеммикан, это такой мясной концентрат, как у индейцев, но их там на ближайшем вокзале возвращают назад. А в фильме этого элемента нет. То есть там нигде не сказано о том, что они читают какие-то революционные книжки, типа того же Овода, или обращаются к индейской тематике. Это из фильма вырезано, ну, хорошо или плохо, это отдельный момент. Другой момент, в чем отличие, это в том, что, конечно же, одним из героев является китаец Ююю, который, судя по всему, старше героев, но он, видя, что они действительно обладают серьезной боевой подготовкой, он становится их верным товарищем и, по сути, признает главного героя за командира, он его называет капитана. Скорее всего, этот китаец Ююю его жизнь пошвыряла по Российской империи, потому что он, например, ругается шайтана, то есть, скорее всего, он жил либо в Средней Азии, либо на Кавказе. Но в фильме, опять же, решили в угоду не знаю чему заменить. Скорее всего, из-за того, что были такие серьезные тогда конфликты с Китаем Мао Цзэдуна, решили его заменить на цыгана, что может быть и плохо, потому что исчез интернациональный элемент революции, между прочим. Кстати, в фильме 1923 года «Красного деволята» режиссера Ивана Перестяни тоже заменили Ююю на чернокожего Тома Джексона. По двум причинам. Первая причина – тогда фильм этот снимали на базе тбилисского цирка, потому что все герои исполняли очень серьезные трюки. Это вообще фильм тогда был тоже популярен, в том числе за счет того, что там какие-то, ну, по тем временам немыслимые трюки производились, как раз-таки подготовленными циркачами, а циркача, скажем так, восточного вида не было. Это первый момент, а фильм надо было снимать. А второй момент, собственно, Перестяни в переписке с Бляхиным указал важный факт, что чернокожий Том Джексон – это псевдоним Кадора Бен Салима, который был актером тбилисского цирка, он вообще-то участник революции. Он в 1917 году попал с цирком в непосредственно революционную Россию, вступил в Красную армию, воевал в интернациональном полку имени Винермана, который одно время, кстати, вместе действовал с знаменитым Чапаевым, к слову сказать. То есть прошел фронты гражданской войны этот товарищ. Ну и Бляхин сказал «добро». И вот так Том Джексон заменил китайца Юю. Но, опять же, видите, интернациональный момент сохранился в этом фильме. Это очень важно.
Обрати внимание, самовольничать не стали, а именно обратились к первоисточнику, спросили разрешения. Все как положено, как по-человечески, как должно быть.
Ну и действительно были обоснования, почему, и Бляхин дал добро. А, и важное еще отличие. Смотрите, здесь у нас в фильме «Неуловимые мстители» Лютый и Бурнаш. Кто это такие? Они явно не имеют под собой никаких исторических обоснований. Ну, такие были наверняка. Они списаны с исторических персонажей. Но кто такие? Гуглим, кто такой Бурнаш? Нету его. А кто такой Лютый? Ну, нету его. А в книге и в фильме, между прочим, не мелочились. Там, извините меня, охота шла не за кем-нибудь, а за самим Махно. И после достаточно комических сцен и в фильме, и в книге его все-таки ловят. Причем там Махно показан таким истериком. Но в фильме, с другой стороны, он очень стильный. Он в своей знаменитой шапке высокой и в очках. Такой очень стильный-стильный. Конечно, мало имеющий сходство с реальным Махно. Хотя внешние сходства были. Играл Махно в фильме... Кучеренко, актер, кстати, его не указали в титрах.
Почему?
Дело в том, что когда снимали фильм в Крыму, он очень хорошо сыграл роль этого Махно, он очень хорошо работал на съемочной площадке, но у него энергии было так много, что в свободное от работы время он организовал банду и начал грабить магазины, склады, банки, причем в сценическом образе Махно.
То есть вошел в роль.
Да, и причем там действительно говорили, Махно вернулся, он действует в Крыму. Естественно, там, может быть, он и неправильно поступил. Там подняли на уши всю тогдашнюю милицию, ГПУ. В итоге его поймали, но фильм к этому времени в целом смонтировали, сняли. Ну, понятно, приговорили к расстрелу за такой выход за пределы роли. Хотя, с другой стороны, верю. И таким образом он не был указан в титрах. А все остальные, естественно, были актеры указаны. Вот. Это еще одно важное отличие. Все-таки там идет действие против Махно. И надо сказать, что когда Бляхин писал свое произведение, он тоже стал перед дилеммой. По книге-то и по фильму вот эти молодые совсем ребята сумели ликвидировать Махно, посадить его в мешок, всыпать ему, как полагается, и подарить его непосредственно народу в лице Будённого. И писал потом Бляхин в одном из предисловий к своей переизданной много раз книге. И вот я думал, может быть, это чересчур? Ну, может быть, молодые-то юноши страны Советов, они посмотрят на это, на эти подвиги и подумают, что это как-то ну, не может быть такого. Но когда во время Великой Отечественной войны я увидел реальных бойцов по 15, по 16 лет, у которых, как и у моих героев, на груди орден Красного Знамени приколот был, и за которыми тоже и ликвидированные гитлеровцы, и взятые в плен полковники, генералы, я понял, что я не очень переборщил. Как бы он так об этом писал в одном из своих предисловие к переизданной книге. Книга была мега популярная. Фильм стал, ну, наверное, он даже в чем-то был гораздо круче «Неуловимых мстителей», потому что кинематограф только-только появился, и только-только вот эти спецэффекты появлялись, какие-то трюки. Мы даже в этом фильме ушли вперед Голливуду тогдашнего. В плане именно постановки, ну, чего-то наподобие «Истерна», безусловно. Так что вот успех 66-го года – это, повторюсь, повторение успеха 21-го года, когда вышла повесть «Красные дьяволята», и успеха 23-го года, когда вышел как раз-таки одноименный фильм. Поэтому, помимо фильмов и 23-го и 66-го года, настоятельно рекомендую прочитать книгу «Красные дьяволята», к которая написана, ну, она написана для детей, как полагается, для детей и юношества. Простым языком, с юмором и, конечно, тоже держит напряжение ничуть не хуже, чем фильмы, посвященные этой теме.
Ну что, спасибо, Глеб. Хорошо поговорили.
Надеюсь. Я думаю, мы будем продолжать двигаться дальше. У нас же еще две серии про неуловимых мстителей осталось. А вторая серия, извините, там не с махновцами мы имеем дело, и не с бурнашовцами, а с элитой элит, врангелевской контрразведкой. Поэтому, наверное, мы встретимся там, у Кудасова.